Варун щелкнул перед ее носом пальцами. Она сделала еще 4 или 5 шажков. Потом дыхание замедлилось. Остановилось. Мышь сдохла. Карун почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он вернулся к первой рамке, отловил в коробке новую мышь и просунул ее головой вперед через плоскость рамки наполовину. Он увидел, как голова мышки появилась в заднем конце сарая в рамке номер 2, затем шея и часть туловища. Карун осторожно ослабил хватку, готовый предотвратить любые попытки мыши к бегству. Однако она не пыталась скрыться. Мышь всего лишь стояла на деревянном ящике. Половина ее находилась в одном конце сарая, другая половина на расстоянии 50 ярдов от первой. Карун переместился ко второй рамке. Мышь все еще была жива, однако ее розовые глазки потускнели и словно закрылись блестящей пленкой. Усики не шевелились. Зайдя на другую сторону рамки, Карун стал свидетелем потрясающего зрелища. Точно так же, как карандаш в разрезе, сейчас выглядела рассеченная мышь. Сердцевина ее крошечного позвоночника внезапно заканчивалась круглым белым колечком. По сосудам движется кровь. Медленно вздрагивает масса, заполняющая крошечный желудок. «Если сделанное им открытие ни на что другое не сгодится», — подумал он, а впоследствии написал статьи, опубликованные в журнале «Популярная механика», — «по крайней мере, врачи получат превосходный диагностический инструмент». Затем он заметил, что ритмичное движение крови по сосудам прекратилось. Мышь умерла. Карун вытащил мышь за мордочку, ему не понравилось ощущение, возникшее от прикосновения к ее тельцу, и бросил ее в бумажный пакет к ее сородичам. «Хватит устраивать казнь», — подумал он. Мыши умирают. Они умирают, если пересекают плоскость рамки полностью. Они умирают, если их просовывают до половины головой вперед. Однако, если засунуть в рамку только мышиную задницу, они остаются живыми и здоровыми. Что за чертовщина? Поступление информации через органы чувств, — предположил он наугад. Попадая в пространство между рамками, они видят что-то, слышат что-то, прикасаются к чему-то, господи, может, даже ощущают какой-то запах, который в буквальном смысле слова убивает их. Но что? Он не знал, но твердо решил выяснить. У него оставалось примерно полчаса до того момента, когда Комлинк выдернет из-под ног компьютерную базу данных. Он отвинтил термометр, прикрепленный к косяку двери, ведущей на кухню. Вернулся с ним в сарай и пропустил его через рамки. Показания термометра, откалиброванного по Фаренгейту, составляли 83 градуса перед телепортацией. После телепортации термометр показывал 83 градуса. Он покопался на полках в кладовке, где держал кое-какие игрушки на случай приезда внуков. Ему удалось найти коробочку с надувными шариками. Он надул один шарик, завязал его и запихал в рамку. Шарик возник в противоположном конце сарая точно в таком же виде. Еще один ответ на вопрос, не послужило ли причиной смерти подопытных животных резкое изменение давления в ходе процесса, который он мысленно уже начал называть «Джонт-переходом». Когда до отключения связи с центральным компьютером оставалось около 5 минут, он побежал в дом, схватил маленький аквариум с золотыми рыбками. В аквариуме Перси и Патрик зашевелили плавниками и встревоженно заметались от стенки к стенке, и вернулся с ним в сарай. Он просунул аквариум через рамку. Торопливым шагом он направился к противоположный конец, где на ящике стоял телепортированный аквариум. Патрик плавал вверху брюхом, а Перси медленно кружила над самым дном, будто ее оглушили. Спустя несколько секунд и она всплыла на поверхность кверху брюхом. Карун протянул было руку к аквариуму, но в этот момент хвост Перси слабо вздрогнул, а еще через некоторое время она возобновила свое плавание по кругу. Казалось, она постепенно сбрасывает с себя последствия происшедшего, в чем бы они ни заключались. И когда Карун вернулся в сарай после визита в ветеринарную клинику Маскони, Перси резвилась в аквариуме, как ни в чем не бывало. Патрик погиб безвозвратно. Карун насыпал одинокой подружке покойного двойную порцию рыбьего корма и устраивал Патрику торжественные похороны в саду. После того, как компьютер отключил его в тот день от базы данных, Карун решил на попутных машинах добраться до Маскони, поэтому без 15:04 того дня, одетый в джинсы и пальто спортивного покроя, стоял на обочине шоссе номер 26, подняв вверх большой палец и держа в другой руке бумажный пакет с дохлыми мышами. Через некоторое время на дороге появился легковой автомобиль размером чуть больше банки консервных сардин, за рулем которого сидел безусый юноша. Машина остановилась, и Карун забрался в нее. «Что у вас там в пакете?» — поинтересовался парень. «Горсть дохлых мышей», — ответил Карун. Правда, вскоре ему повезло, остановилась еще одна машина. Когда водитель грузовика, широкоплечий фермер, спросил про бумажный пакет, Карун сказал ему, что там пара бутербродов. Маскони произвел вскрытие одной мыши сразу же и согласился то же самое сделать с остальными, но попозже, и пообещал позвонить Каруну вечером и сообщить результаты. Первоначальное впечатление было не очень многообещающим. Насколько мог судить Маскони, с прытой мышью все было в полном порядке, за исключением одной мелочи. Она была мертва. Карун чувствовал себя угнетенно. «Несмотря на всю свою эксцентричность, Виктор Карун отнюдь не был дураком», — сказал Марк. Работники службы джантирования приближались, и он подумал, что ему следует поторопиться, иначе придется заканчивать рассказ в салоне пробуждения Whitehead City на Марсе. Возвращаясь в тот день домой, причем почти всю дорогу, как утверждает история, пешком, он понял, что одним махом на треть разрешил энергетический кризис на Земле. Все те товары, которые до этого дня нужно было перевозить на поездах, кораблях, в самолетах, машинах, теперь можно просто джантировать. Вы напишите письмо своему приятелю в Риме, Лондоне или Сенегале, и он получит его в тот же день, при этом не израсходовав ни унции нефти. Для нас это все само собой разумеется, но для Каруна, поверьте мне, это значило очень много. И не только для него, но и для всех остальных.
«А что случилось с мышами, пап?» — спросил Рики.
«Именно этот вопрос и продолжал задавать себе Карун», — ответил Марк. «Потому что он понимал, что если люди тоже окажутся способными джантироваться, это решит энергетический кризис полностью. И мы сможем завоевать космос». В статье в журнале «Популярная механика» он писал, что звезды, наконец, будут нашими. И знаете, какую метафору он использовал? «Мы сможем пересечь мелкий ручей, не замочив ног. Нужно просто найти большой камень, бросить его в ручей, вернуться и найти второй камень, встать на первый, бросить второй, вернуться и найти третий, и продолжать в том же духе, пока не будет построен переход из камней через весь поток. Или же, в его случае, через всю Солнечную систему или даже галактику».
«Вот это мне не совсем понятно», — заметила Петти.
«Потому что у тебя куриное дерьмо вместо мозгов», — съязвил Рики.
«Неправда, пап, Рики сказал, что...»
«Дети, прошу вас», — строго прикрикнула Мэрилис. «Карун в значительной степени предвидел, что должно произойти», — продолжал Марк. «Беспилотные ракеты, запрограммированные на приземление сначала на Луне, потом на Марсе, на Венере, на внешних лунах Юпитера, космические корабли, программа которых после посадки в нужной точке сводится к одной единственной задаче — установить станцию джантирования для астронавтов», — подхватил Рики. Марк кивнул. «И сегодня передовые научно-разведывательные посты разбросаны по всей Солнечной системе. Возможно, наступит день, не скоро, конечно, нас к тому времени уже не будет, когда мы найдем для себя другую планету. Космические корабли с Джонс-станциями на борту направляются сейчас к 14-звездным системам, располагающим собственными солнечными системами, но им понадобится много, очень много времени, чтобы добраться в конечный пункт назначения».
«Я хочу знать, что случилось с мышами», — терпеливо повторила Петти.